Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. О роли иностранцев в событиях тех лет говорят историки и публицисты. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 17 июня 98 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Почему и как в событиях 17-22 годов участвовало много иностранцев? Какую роль они сыграли? Как повлияли на исход гражданской войны? Историки, которые будут обсуждать эти вопросы, особо остановятся на роли чехословацкого корпуса. Почему чехословаки, в отличие от большинства иностранцев, приняли сторону белых? Одно время при Брежневе в СССР стали было изображать борьбу за советскую власть в России делом всего человечества. Имелись в виду иностранные воинские части, их называли интернациональными. В канун 50-летия Октябрьской революции эту тему перехватил и тем самым вывел из советского пропагандистского обихода Пекин, где появились статьи, в которых доказывалось, что революцию совершили питерские рабочие и питерские же дворники-китайцы. И еще, мол, неизвестно, чей вклад был больше. Продолжим после перерыва.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждают участие иностранцев в той войне. Не то, что было названо вооруженной интервенцией 14 государств, а участие в российских событиях иностранцев, которых революция застала в России, которые жили в России более или менее длительное время. На вопрос, почему в событиях гражданской войны участвовало много иностранцев, отвечает чешский историк Иван Савицкий.
Я бы сказал, что не могли не участвовать. Потому что если учесть, что в России, по австро-венгерским данным, было 2 миллиона 104 тысячи военнопленных австро-венгерцев, кроме того, около 200 тысяч, немного меньше 200 тысяч немецких военнопленных, то это же громадная сила. Правда, эти данные преувеличены, это другой вопрос, там большая была смертность между военнопленными, многие были ранены и так далее, но все же только военнопленных из центральных держав в России было много более 1,5 миллиона. Это были обученные солдаты. Во-вторых, с Балканского полуострова отступали союзники, сербы, румыны. Так что их было гораздо меньше, несравнимо меньше, но все-таки какие-то тысячи были союзных войск, которые попали в Россию к началу гражданской войны. Кроме того, что еще играет большую роль для оценки роли иностранцев в гражданской войне, ведь значительная часть российской армии вдруг стала иностранцами. В первую очередь, конечно, поляки. Польша стала самостоятельной страной, и поляки, например, по и красным иностранным данным, входили в число интернационалистов. Но это же были люди, которые до этого носили российскую форму, русскую форму, которые были в русской армии в большинстве. Это касается финнов, латышей. Я уже не говорю, если бы засчитать в это украинцев, тогда вообще русская армия – это половинная армия. То есть в момент начала гражданской войны, если взять только военных, то своих в этом оставшемся блоке и иностранцев, включая этих новых иностранцев, было примерно соотношение так 3:1. То есть четверть военных, а кроме того, конечно, были и группы среди гражданского населения, например, вот эти отходники-китайцы, которые были уже заряжены революционным зарядом из дома, ведь там же с 1910 года в Китае было, в общем, непрерывное революционное брожение. Так что они тоже, конечно, принимали участие. Но все эти группы гражданских лиц не играют большой роли. Но вот то, что четверть военных на территории, скажем, Советской России была иностранцами, то это не могло не проявиться.
Российский историк Владимир Копылов.
Россия не избежала того, что ее состав населения сильно стал меняться. Значительные потоки иммигрантов проходили, не регистрируясь на пограничных пунктах. И если даже взять официальные данные с 1897 года по 1914, из Германии, Австро-Венгрии, Турции, Персии, Китая въехало в Россию несколько менее 1,5 миллиона человек. А учитывая миграцию нелегальную, такую, как, скажем, корейцев после оккупации Кореи или геноцид армян в Турецкой империи в 1910 году, прочие потоки миграционные, нелегальные, китайцев в Забайкалье, на Дальний Восток, то эта цифра может быть увеличена на несколько сот тысяч человек. И вот эта категория иностранцев исключена из изучения. Берут главным образом военнопленных, несколько более 2 миллионов человек. Военнослужащих поляков русской армии, отходников поляков в России еще до войны. В общей сложности 2,5 миллиона человек. По постановлению Совнаркома в апреле 18 года в Красной армии можно было принять только иностранца, принявшего российское подданство. Конечно, принимали это подданство не всегда. Только когда представители миссий, военных миссий Германии, затем Австро-Венгрии поднимали протест, тогда они принимали. А поскольку в соответствии с декретом о приеме в российское гражданство от 1 апреля, этот прием могли осуществлять все местные советы от волосного до уездного, то проверить было очень трудно. Были многочисленные планы формирования больших интернациональных соединений, вплоть до армии. Но все они остались на бумаге. В литературе в некоторых утверждается, что были сформированы интернациональные дивизии. Эти дивизии насчитывали несколько полков. И более чем сформировать интернациональную бригаду, а таких бригад было создано за все годы гражданской войны 3. Одна на Украине, одна в Туркестане, одна в районе Казани. Не удалось.
На волнах «Радио Свобода» очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. На вопрос, почему в этой войне участвовало много иностранцев, отвечает российский историк Ольга Никитина.
Представим себе весну 18-го года. После Брестского мира пленные и интернированные освобождены. Что получилось? По стране рассеяно около 3 миллионов почти иностранцев. Латышей, финнов, поляков, российских высланных немцев и так далее. И минимум 5 миллионов настоящих иностранцев. Конечно, идет их организованная отправка домой. Но их слишком много. Уже началась гражданская война. Железные дороги опасны. И есть какой-то процент людей, которые домой не рвутся. Обычно это молодые люди. Бедняки у себя на родине, еще не имеющие семьи. А тут, в России, такие интересные дела. Когда читаешь воспоминания тех лет, такое впечатление, что Россия просто кишела иностранцами. И это понятно, ведь они бросались в глаза. В газете «Известия» того времени целые полосы объявлений мелким петитом о переходе в российское гражданство. Кто переходил? Венгры, чехи, сербы, австрийцы, финны и так далее. Что ими двигало? Видимо, они считали, что на родине им терять нечего, а здесь рождается какая-то новая жизнь. Это нам сейчас все ясно. А тогда ничего не было ясно. Многие были на распутье. Хороший пример. Альфред Розенберг, будущий фашистский военный преступник. Он из еще одной категории, которую я не упомянула, а это тоже сотни тысяч людей. Это те, кому тогда предоставили право так называемой оптации, то есть перехода в гражданство других государств. Не будь революции, они так и прожили бы российскими подданными. Но она их заставила достать из комода старые бумаги о том, что дедушка был итальянец, бабушка там шведка и так далее. Розенберг из эстлянских немцев в 18-м году заканчивал в Москве политехнический институт и даже решил вступить в партию большевиков. Но его почему-то не приняли. Он обиделся. Уехал в Германию и в 1946 году был повешен в Нюрнберге. А приняли бы, глядишь, был бы видный большевик, борец за коммунизм, мог покоиться в Кремлевской стене, мог, впрочем, и на Бутовской свалке. И, наконец, последняя категория. Кажется, я никого не забыла. Это вот кто. На территории России находились национальные воинские части. Латышские, польские, финские, украинские, сербские. Ну а теперь о роли всей этой массы людей в гражданской войне. Эта роль определяется вовсе не их числом. Из тех 8, пусть даже 10 миллионов чужаков, назовем их так, о которых у нас шла речь, какую-то, чаще мимолетную, роль в событиях 17-22 годов сыграли, ну, процента 3. Дело не в их числе, а в том, что большевики умело использовали их на тех направлениях, где не надеялись на верность красных частей местного разлива. Людей, которые плохо понимают по-русски, почти невозможно сагитировать. У них нет в России дома, кроме казармы. И терять им почти нечего. Это абсолютно надежные части. Самые страшные карательные задачи, массовые расстрелы, поручались частям особого назначения, ЧОН, из иностранцев, китайцев, финнов, венгров, латышей. Не зря латышских стрелков, например, прозвали повивальными бабками революции. Я уверена, что без них большевики не победили бы.
Это была Ольга Никитина, российский историк, в передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Обсуждаем участие иностранцев в событиях 17-22 годов. У Ярослава Гашека в «Бравом солдате Швейке» есть замечание, что и от войны бывает какая-то польза. Война перемешивает людей и обновляет кровь. Эту мысль можно найти и у древних писателей. Цифры, которые мы слышим в сегодняшней передаче, свидетельствуют о том, что перемешивание людей в России в годы гражданской войны было очень большим. Кто-то увидит в этом маленькое утешение ввиду огромных потерь, вызванных гражданскими потрясениями первой четверти века. Почему, однако, большинство иностранцев, принявших участие в российской гражданской войне, воевали на стороне красных, на стороне Ленина и Троцкого, как тогда часто говорилось? Чешский историк Иван Савицкий.
Поставим вопрос так. Почему иностранцам воевать на стороне белых? За что боролись белые? Единую, неделимую, великую Россию. Кто был заинтересован в этом? Конечно, все самоопределяющиеся нации, это то, что те, которых я назвал новыми иностранцами, в кавычках, то они, конечно, должны были противиться всей акции белых. Это естественно, это было направлено против них. Все военнопленные центральных держав и люди из сопредельных полуколониальных там стран Китая, Турции, Ирана, они тоже должны были противиться, они боялись сильной России, агрессивной, империалистической, скажем, если хотите. Но не было, в сильной России не были заинтересованы союзники по Антанте. Союзники в мировом концерте сил, они всегда в общем приветствуют ослабление своего конкурента. И получилось так, что вообще не было той силы, которая бы хотела сотрудничать с белыми. Фактически не было. Это только так очень несерьезно их поддерживали. Вот когда в Совете Десяти во время Парижской мирной конференции, то есть в Высшем Совете Победивших Союзников, обсуждался вопрос, можно ли составить 150-тысячный интервенционный корпус, который бы будто бы по оценкам эксперта, там был датский посол в России Скавениус и другие, мог бы решить борьбу в пользу белых, то Ллойд Джордж, английский премьер, заявил, что ни англичане, ни канадцы, ни другие представители английских доминионов бороться за белых не пойдут. И он обратился с таким очень театральным жестом к остальным руководителям государств с вопросом, а сколько вы можете дать добровольцев? И ответили последовательно президент США Вильсон: никого. Защитник интервенции, премьер французский Климонсо: никого. Итальянский премьер: никого. То есть, конечно, защитников красного дела было не так много, но защитников белого дела не было вообще.
На волнах «Радио Свобода» очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждают вопрос, почему большинство иностранцев, принявших участие в российской гражданской войне, оказались в красном стане, боролись за советскую власть. российский историк Владимир Копылов.
Причина того, что на стороне советской власти, Советской Республики сражалось значительно больше иностранцев, чем на стороне ее противников, это причина следующего порядка. Не могли военнопленные забыть тех условий, которые они оказались после того, как их взяли в плен. 1 300 000 человек были принудительно направлены на работу. На различных работах в рудниках Донбасса, на сельскохозяйственных работах в Центральной России, на заводах, военных заводах Урала, повсеместно в Сибири, на лесозаготовках, на рудниках оказались на тяжелых работах не только рабочие и крестьяне, но и какая-то часть людей, которые на родине никогда физическим трудом не занимались. Местные советы после февральской революции во многих случаях освободили военнопленных от принудительных работ. Военнопленные поддержали февральскую революцию, считая, что она приблизит окончание войны. Не в меньшей степени они поддержали и Октябрьскую революцию, потому что она победила главным образом под лозунгом мира. Им надо было возвращаться домой. Они оказались под влиянием большевистских идей. Независимо, участвовали ли в борьбе за советскую власть или не участвовали, а находились в России до того времени, когда возникнут условия для выезда на родину, а к осени 18 года таких условий не было, иностранные рабочие и крестьяне считали, что существование Советской Республики будет содействовать социальному прогрессу в их странах.
На волнах «Радио Свобода» очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Продолжим эту передачу после объявлений.
России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно,
идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. О роли иностранцев в событиях тех лет говорят историки и публицисты. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 17 июня 98 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. Российский историк Ольга Никитина.
Те, кто приняли участие в вооруженной борьбе, в основном были на стороне большевиков, однако не все. Самый известный пример – это Чехословацкий корпус. А вот пример не такой известный. В ноябре 1919 года в походе Деникина на Москву приняла участие армия Западноукраинской республики под командованием генерала Тарнавского. Конечно, она только так называлась – армия, на самом деле несколько полков. Интересно, какое условие поставил диктатор Западноукраинской республики Петрушевич в обмен на такую поддержку. Он потребовал, а Деникин согласился, что в единой и неделимой России Западная Украина, я подчеркиваю, не вся Украина, а только Западная, входившая до того в Австро-Венгрию, будет пользоваться правами автономии. Правда, после поражения Деникина полки Тарнавского влились в Красную армию. Обещания большевиков признать права народов на самоопределение показались им более убедительными. Кстати, именно национальная демагогия большевиков помогла им получить поддержку многих иностранцев, особенно представителей Востока. Скажем, Китай был формально независим, но чувствовал себя колонией европейских стран. Для китайцев в России было в тот момент естественно связать мечты о лучшем будущем своей родины именно с ленинской утопией. Но ставить этот фактор на первое место никак нельзя. Я уже говорила, что китайцы работали на тыловых работах, на лесоповале, строительстве дорог и часто под охраной, как заключенные. Они чувствовали, что их используют, выжимают все соки, обманывают, платят гроши. И все это кто? Русские буржуи. Ну вот пришли большевики и начали убивать буржуев. На чьей же стороне будут китайцы? Но даже это я бы не поставила на первое место. Все-таки на первом месте для нормального человека в чужой стране, когда там война, разбой, голод, это как-то унести из нее ноги, добраться домой. А как добраться? Порой за тысячи верст. Как не умереть с голода? Все, что они заработали, обесценилось. Стало грудой бумажек. Заработать еще? Но всякая хозяйственная жизнь встала. Единственное место, где еще можно заработать, это армия. Там кормят, одевают. Вот почему поступление в Красную армию становится для многих вопросом выживания, дает надежду вернуться домой. В Белую армию, точнее, в Белые армии, не брали так легко. Это объяснение справедливо не только для китайцев. С некоторыми деталями оно верно почти для всех так называемых интернационалистов. Даже офицеры из военнопленных служили на основе краткосрочных контрактов и у красных, и у белых. Некоторые то там, то там.
Вы слушали Ольгу Никитину. Она историк, принимает участие в передаче «Радио Свобода» к 80-летию гражданской войны в России. Большинство иностранцев, участников этой войны, служили в частях Красной армии. Были, конечно, и заметные исключения из этого правила, и самым большим исключением оказался Чехословацкий корпус или легион. Почему соотечественники бравого солдата Швейка предпочли сторону белых. Чешский историк Иван Савицкий.
Это произошло по ошибке, недоразумению, недомыслию и, конечно, из-за пресловутых происков империалистов. Потому что чехословацкий корпус формировался на основании национальной идеи освобождения от австро-венгерского ига, создания собственного государства. Но вместе с тем чехословацкий корпус был политически очень левым, в принципе. Вообще Чехословакия была демократической страной, и тут еще борьба с монархией австро-венгерской и так далее. Это были, собственно говоря, такие умеренные социалисты в большинстве. Когда произошла большевистская революция, они, в принципе, ничего против нее не имели. Они не хотели ее ни поддерживать, ни против нее, тем менее, против нее воевать. А когда был заключен, даже по Ленину, похабный братский мир, то поняли, что здесь, в России, они достичь своей цели не могут. Но уже к этому времени осмотрительный Масарик подготовил переброску чехословацкого корпуса на Западный фронт, во Францию. То есть просто чехи хотели, в принципе, поскорее уехать и вылезти из этой российской каши. Но прямо в корпусе чехословацком были очень воинственные группы, и были очень воинственные группы в советском руководстве. Само руководство корпуса, и я думаю, что и руководство большевиков, там московское в то время, конфликта не желало. Они хотели друг от друга избавиться. Но так как советы боялись корпуса, они потребовали частичного разоружения. Так как корпус боялся советских, он это условие не выполнил, скрыл часть оружия. И начались непрерывные конфликты. Советские власти на местах требовали дополнительной сдачи оружия, те дополнительно не хотели и так далее. Конфликты нарастали. И вот эти воинственные группы из, я не знаю, правых чешских офицеров, русских офицеров, большинство, полное большинство высших офицеров в чехословацком корпусе тогда было русской царской службы. Потом чешские коммунисты, интернационалисты, русские коммунисты, они все двигали на конфликт. И в конце концов это им удалось, особенно когда в это вмешались действительно империалистические державы. Германия потребовала, Германия и Австро-Венгрия потребовали быстрейшего, скорейшего возвращения своих военнопленных и приостановки транспорта чехословацкого корпуса. Им было совсем невыгодно, чтобы этот корпус попал на французский фронт. А с другой стороны, французы и англичане начали чехословацкому корпусу обещать, если он выступит, очень массивную поддержку людьми, оружием и так далее. И в конце концов, в связи с этим сложным переплетением обстоятельств, корпус выступил.
Чешский историк Иван Савицкий в передаче к 80-летию гражданской войны в России отвечал на вопрос, почему чехословацкий корпус, в отличие от большинства иностранцев, оказавшихся на российской территории, выступил против большевиков, против советской власти. В России лучший знаток этой истории Владимир Копылов.
Причин выступления чехов и словаков против советской власти много. Что из себя представлял чехословацкий корпус? Это далеко от образа бравого солдата Швейки, который использовал все возможное, чтобы не воевать. В корпус вступили те военнопленные из 250 тысяч чехов-словаков, которые готовы были воевать за достижение независимости своей страны. Всякие препятствия к этому отвергали, питали огромную ненависть к немцам, венграм, австрийцам. Результатом солдат-австриец, солдат-венгр при встрече с чехом или словаком обязательно подерется. и царское правительство, и после свержения уже временное правительство пошло навстречу чехословацким кругам, особенно после приезда Масарика в Россию в мае 1917 года. Формирование корпуса происходило на Украине. Первые его военные действия это на Украине под Збровову против австро-венгерских войск. Решение о выезде через Сибирь было принято сразу же после выхода Украины из войны. Заключение Центральной Украинской Рады мира с Германией и Австро-Венгрией. Это несколько раньше, чем Брест-Литовский договор. Масарик объявил без согласования. Корпус был объявлен составной частью французской армии и подлежал эвакуации через Сибирь во Владивосток и далее по океанам во Францию для участия в мировой войне на французском фронте. Инцидент в Челябинске в мае 18 года, это когда один из солдатов, то ли чех, то ли венгр, бросил чугунную ножку из чехословацких эшелонов, дал повод для конфликта с Челябинским советом и свержения советской власти в Челябинске. После свержения советской власти в Челябинске собрались все представители всех полков, так называемый съезд чехословацкого войска, который заседал целый месяц, они приняли решение: с оружием в руках пробиваемся к Владивостоку. В конце мая 1918 года чехословацкие легионеры овладели основными стратегическими пунктами вдоль Транссибирской магистрали. Они захватили Новониколаевск, Мариинск, Красноярск, Омск, Нижнеудинск, Иркутск. Эпопея чехословацкого корпуса в Сибири растянулась на полтора и, пожалуй, два года. В этот сюжет вплелись и судьба русского золотого запаса, захваченного в Казани, и судьба адмирала Колчака, и многое другое.
Российский историк Ольга Никитина.
Корпус был сформирован в России из военнопленных австро-венгерской армии, чехов и словаков. В основном из тех, кто сознательно сдался в плен. Надо сказать, что чехи и словаки, особенно чехи, сдавались целыми батальонами. Не потому, что были плохие вояки. Они не хотели воевать за австро-венгерскую монархию. А против этой монархии, за свободу своей славянской родины, многие из них были совсем не прочь сразиться. И сражались, и показали себя неплохо. Правда, по-настоящему развернуться не успели, потому что формирование серьезной военной силы чехословацкого корпуса было завершено только при временном правительстве. Корпус первоначально имел численность от 70 до 80 тысяч человек, то есть в него вступил почти каждый третий чех и словак, оказавшийся в русском плену. Корпус базировался в основном в районе Полтавы. То, что произошло дальше, советская история объясняла заговором Антанты и эсеров против советской власти. На самом деле, чехословацкий корпус объявил нейтралитет к большевистскому перевороту. Он его не нарушил, и когда большевики заключили с немцами и австрийцами перемирие и начали переговоры в Брест-Литовске. Но в марте 18 года, после Брестского мира, что было делать корпусу? Легионерам, они себя называли легионерами, тогда казалось, что Брестский мир хоронит надежду на воскрешение их родины. Почему они должны были его приветствовать? Естественно, они испытывали враждебность к большевикам, как к новым союзникам Германии и Австро-Венгрии. Корпус по приказу своего национального совета объявил себя частью французской армии и поставил себе целью попасть из России на Западный фронт. 26 марта Ленинский совнарком заключил с национальным советом соглашение о выезде корпуса из России через Владивосток. Причем легионеры ехали как свободные частные лица. Для охраны эшелонов в пути разрешалось иметь один пулемет на эшелон и 168 винтовок. Фактически, к этой дате эшелоны уже какое-то время шли. Советские историки утверждают, вот, мол, эта Антанта настояла, чтобы корпус покинул Россию не через Мурманск, как думали сначала, а через Владивосток. Она стояла, потому что заранее спланировала захват хлебородных областей вдоль пути следования корпуса. Спланировала, что корпус перережет пути снабжения по Волге, установит контроль над стратегической Транссибирской магистралью и так далее. Не слишком ли много для такого ограниченного количества, по сути, безоружных людей? Кстати, когда восстание корпуса произошло, его численность была уже много меньше, чем в Полтаве. Во всем этом мало логики. Свергать московский большевизм из Сибири – слишком замысловатая задача. Если Антанта была такая хитрая, почему отказалась от мурманского варианта? Ведь тогда чехословаки следовали бы через Москву и Петроград, или, во всяком случае, вблизи от них. Еще одна загадка. Невероятно растянутые сроки. Уже в апреле легионеры могли полностью покинуть пределы России. Вместо этого в середине мая они еще в основном на Урале и обсуждают, целый месяц обсуждают смену направления на Мурманское. Это при том, что первые эшелоны уже во Владивостоке. У них есть основания опасаться, что большевики продали их немцам. И корабли, на которых они поплывут из Мурманска, потопят немецкие подлодки. Вполне могло так и получиться. Корпус ощутил себя в капкане у красных. 29 мая легионеры захватывают Пензу и Сызрань. 8 июня Самару и так далее. Это большая глава в истории гражданской войны. О ней вкратце не расскажешь. Понятно главное. На стороне красных легионеры не могли оказаться никак.
Вы слушали Ольгу Никитину, российского историка. Радио «Свобода» в программе «Россия вчера, сегодня, завтра» передача к 80-летию гражданской войны в России. Мы лишний раз убедились, что в гражданской войне, которая несколько лет полыхала буквально в каждом уезде бывшей Российской империи, было кому участвовать, помимо местных жителей и российских граждан, во-первых, и что воевали пришельцы в основном на стороне советской власти, во-вторых. Чаши весов в этой войне не раз сходились с аптекарской точностью, и если победили красные, то вправе ли мы сказать сегодня, что перевес, тот незначительный перевес, который решил дело, им обеспечили иностранцы? Чешский историк Иван Савицкий.
Что касается иностранцев как целого, об иностранцах прямо на территории России вообще, по-моему, нельзя говорить, потому что все иностранцы, у них у каждого был свой облик. Иностранцы воздействовали во всемирном масштабе. Всемирное общественное мнение воспретило интервенцию. Это факт. Но внутри России все иностранцы выступали по-разному. И эти новые иностранцы, финны, явно были белыми. Они помогли очень белым. Латыши были почему-то явно красными. Это исторически можно объяснить. Из военнопленных. Венгры были явно красными, а немцы и австрияки были гораздо более правыми и предпочитали в гражданскую войну не вмешиваться. Поляки были на обоих сторонах, но в конце концов Франция, в общем, давила на Польшу, и Польша выступила, начала началась советско-польская война и так далее. Так что мне кажется, что если подвести итог всем этим разнообразным и прямо противоположным тенденциям среди иностранцев в России, то в общем балансе они уравновешивают друг друга. И, как это ни парадоксально, я думаю, что их когда можно вынести за скобку, вычеркнуть, и ход гражданской войны бы, в принципе, не изменился. С одной оговоркой. Это не мой чешский национализм или патриотизм, но все-таки единственная иностранная сила, которая проводила собственную очень целеустремленную политику, это был именно чехословацкий корпус. Когда он был втянут в эту борьбу, гражданскую войну в России, он начал проводить... Он не присоединился, как остальные иностранцы, к действующим русским властям, белым или красным, а он начал проводить собственную политику. 5 месяцев чехословацкие части держали, были стержнем антибольшевистского фронта, а вместе с тем в ТУ политическое руководство чехословацкого корпуса пыталось создать единую демократическую власть. Советский потом историк, дипломат и так далее, Майский, который был, между прочим, тогда министром Камуча, левого такого правительства самарского, это назвал демократической контрреволюцией. Они пытались организовать эту демократическую контрреволюцию, чтобы вырвать из рук большевиков как бы монополию на то, что они и только они защитники прав рабочих и крестьян. И им это удалось. В очень сложной борьбе они соединили Камуч, сибирское правительство, уральское правительство, еще какие-то правительства казачьих войск, карамбургского, бог его знает, еще каких. Но в момент, когда они создали всероссийскую директорию, оказалось, что военная сила директории, в общем-то, в руках правых офицеров, которые левое правительство не хотят. И директория, в общем-то, сдала свои позиции, и вся эта большая работа пошла прахом после переворота Колчака, который был проведен, между прочим, под охраной английских пулеметов 25-го Миддлсексского батальона, который защищал, значит, пучистов от возможного вмешательства чехословацких войск, которые были в близких казармах, значит, в пользу демократического правительства. Это, по-моему, единственное было выступление, самостоятельное, совершенно самостоятельное выступление иностранцев с самостоятельными целями во всей гражданской войне.
Это был чешский историк Иван Савицкий. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия — хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное — боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие Бель-Эпок и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шинов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
сложностям.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».